Здравствуйте! В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашей сегодняшней программы. Власти Соединенных Штатов Америки начали расследовать гибель трехлетнего Максима Кузьмина, усыновленного в России американскими гражданами полгода назад. На президентских выборах в Армении победил действующий глава государства Серж Саргсян. В Германии продолжается судебный процесс над супругами Аншлаг, которые обвиняются в шпионаже в пользу Советского Союза, а впоследствии Российской Федерации. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, власти Соединенных Штатов Америки начали расследовать гибель трехлетнего Максима Кузьмина, усыновленного американскими гражданами около полугода назад. Российские власти назвали смерть мальчика убийством и возбудили уголовное дело, возложив вину за случившееся на приемную мать ребенка. Полиция штата Техас, где погиб Максим Кузьмин, заявляет, что причины смерти мальчика пока неизвестны и неясны. В ситуации разбиралась моя коллега Наталья Джанпаладова. Она сейчас находится вместе со мной в московской студии «Радио Свобода». Наталья, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. О том, что трехлетний Максим Кузьмин погиб в Соединенных Штатах Америки, сообщил уполномоченный по правам ребенка в России Павел Астахов в своем твиттере. По его информации, мальчик умер в конце января в Техасе, не дождавшись скорой помощи. Как утверждает Павел Астахов, приемная мать ребенка избила его и долгое время кормила сильными психотропными препаратами. Мальчик был усыновлен в Псковской области из того же детдома, в котором вырос Дима Яковлев, мальчик, погибший в США, и по имени которого и был назван закон, запрещающий американцам усыновлять российских детей. В Следственном комитете России возбудили уголовное дело после информации Павла Астахова по факту убийства Максима Кузьмина. Вот что говорит официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин.
Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту убийства трехлетнего российского мальчика, приемной матерью в Соединенных Штатах Америки. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать о заочном аресте приемной матери убитого мальчика, а также об объявлении ее в международный розыск. Кроме того, Следственный комитет будет добиваться участия российских следователей в расследовании обстоятельств преступления, проводимого на территории Соединенных Штатов. Я заверяю, что Следственный комитет предпримет все необходимые меры для того, чтобы убийцы российского ребенка понесли самое суровое наказание.
В Государственной Думе сегодняшнее заседание начали с минуты молчания в память Максима Кузьмина. Председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина заявила, что на заседание комитета пригласят посла Соединенных Штатов России Майкла Макфола, чтобы он объяснил ситуацию с приемными детьми из России. Сам Майкл Макфол в своем твиттере прокомментировал смерть Максима Кузьмина, написав, что это ужасный случай. Вице-спикер Совета Федерации Светлана Орлова заявила сегодня в интервью агентству «Интерфакс», что, по ее мнению, необходимо вообще запретить процедуру усыновления американцами тех российских детей, по которым уже имеется решение суда по усыновлению. А власти губернатора Псковской области, в частности Андрей Турчак, заявил сегодня о приостановлении всех запущенных процедур по усыновлению псковских детей в любые семьи, вне зависимости от гражданства приемных родителей. Турчак также заявил, что власти региона будут предпринимать меры, связанные с тем, чтобы вернуть обратно в Россию брата погибшего Максима Кузьмина, мальчика Кирилла, который находится и воспитывается в той же американской семье. Реакция со стороны американских властей диаметрально иная на эти события. В частности, представители управления по защите детей округа Эктор, штат Техас, где и жил Максим, сообщили, что начато расследование обстоятельств его гибели, и сейчас пока рано делать какие-либо выводы, потому что полиция ждет вывода о том, было ли это вообще убийство, потому что сейчас полиция ждет заключения судебно-медицинской экспертизы. Американская газета Dallas Observer отмечает, что Москва таким образом использует гибель ребенка в Техасе как еще один аргумент, чтобы оправдать закон, запрещающий американцам усыновлять детей из России. В частности, например, некоторые российские эксперты сходятся с американскими журналистами в этой точке зрения. И вот, в частности, политолог Михаил Виноградов отмечает, что новости о смерти Максима Кузьмина были восприняты в России с некоторым таким нездоровым воодушевлением. Вот что говорит Михаил Виноградов.
Информация о смерти ребенка в США была воспринята многими в России не просто с интересом, а с таким, может быть, нездоровым воодушевлением. Мы видим, что целый ряд политиков выступали, так сказать, показывая, что, видите, мы были правы, вот, и правильно мы вовремя стали принимать меры. Мы видели, что выпуски новостей начинали с этой темы, и было видно, что есть желание, ну, скорее, не столько реабилитировать себя за принятие спорного закона, сколько еще раз с позиции, как бы, сильного показать, вот, видите, мы были правы, тема существует. И угрозы детям в США только нарастают. Я думаю, что тематика пропагандистская в ближайшие дни будет по этому вопросу нарастать. Возможно, будут появляться некие новые спорные идеи. Насколько я знаю, сенатор Светлана Орлова сегодня говорила о возможности постановки установления даже тех детей, по которым есть решение судов. Хотя, скорее всего, все-таки такое тестовое заявление, вряд ли оно получит продолжение. Очевидно, что информация о смерти ребенка подается российским гражданам с таким нездоровым воодушевлением, какой-то даже, ну, не эйфории, но по каким-то эмоциональным зарядам, показывающим, что российская власть была права, занимая жесткую позицию по антисиротскому закону.
А вот как Михаил Виноградов оценил перспективы этой тактики власти.
Пропаганда усиливает убеждения в собственной правоте тех, кто выступал за принятие спорного закона. Вряд ли вызовет доверие и симпатию у тех, кто изначально против закона. Но, скорее всего, это определенный фон, формирует повестку дня, корректирует приоритеты, показывает, что вот такая квазиправозащитная тематика, она более значима, чем другие потенциально интересные обществу вопросы повестки дня. При всей неуклюжести продвижения темы прав российских сирот в Америке, какого-то такого серьезного диссонанса с общественным мнением не возникало. Здесь вопрос в том, поменяется ли настроение общественного мнения в целом. А может, сегодня общество настроено к этой теме относительно нейтрально, и российским властям не удается всерьез возбудить дополнительный интерес к теме, но и отторжение это не вызывает.
Говорил политолог Михаил Виноградов. Специалист по международным усыновлениям, консультант российского отделения американского агентства Hand in Hand Алена Сенкевич в интервью «Радио Свобода» рассказала о том, что пока иностранное усыновление является более безопасным, чем усыновление российское. И эксперту странно, она выразила удивление, что в российском обществе не появляется больше поводов для обсуждения, для разговоров, когда возникают случаи, когда российские дети страдают в приемных семьях. Вот что говорит Алена Сенкевич.
До той поры, пока иностранное усыновление, и в частности усыновление в Америку, остается более безопасным, чем усыновление в Россию, мне странны эти меры, потому что в ответ мне хочется спросить, а почему по случаю каких-то российских убийств детей не принимаются подобные меры и вообще не возбуждается какого-либо общественного интереса? Мы говорим о том, что за последние 20 лет в Америке было убито. Сейчас немножко разные цифры, но они варьируют на сегодняшний день от 20 до 23 детей. И мы при этом говорим, что известно, что за последние 15 лет в России было убито 1220 усыновленных детей. Вы понимаете как? Трагедия является фактом. Значит, виновата мама или не виновата, у нас есть трагический случай. Усыновленный ребенок погиб. Если бы он был не усыновленный, это не было бы менее трагическим случаем. Но то, как этот факт преподносится, и те разговоры, которые вокруг него формируются, конечно, являются пропагандистским ходом. В данном случае пропагандистским ходом пытающимся еще раз подтвердить мнение, что иностранное усыновление, в частности усыновление в Америку, является более опасным, чем усыновление в Россию. В то время как это неправда.
Говорила Алена Сенкевич, специалист по международным усыновлениям.
Спасибо, Наталья. Наталья Джанпаладова в прямом эфире «Радио Свобода» рассказывала о том, как эксперты оценили очередной случай, поднятый в основном в российских СМИ, активно обсуждаемый случай гибели российского сироты, усыновленного в Америке. Продолжается информационная программа «Время свободы». Владимир Путин в ближайшее время произведет перезагрузку политических группировок в своем окружении, чтобы подготовить себе благоприятные условия для переизбрания на пост президента России в 2018 году. Это один из основных выводов третьей части исследования «Большое правительство Владимира Путина» и «Политбюро 2.0», работу над которым завершил коммуникационный холдинг «Минченко и партнеры». Система руководства России в этом обширном докладе представлена как новое политбюро во главе с президентом. В составе этого неформального, но влиятельного органа входят, помимо прочего, Сергей Шойгу, Игорь Сечин, Сергей Семезов, Сергей Иванов, Сергей Собянин, Геннадий Тимченко и Дмитрий Медведев. Согласно прогнозам группы Минченко, к 2016 году будет создана принципиально новая площадка для политической борьбы, на которой в роли премьер-министра России Дмитрия Медведева может заменить Сергей Собянин. О тяжелом политическом прогнозировании мой коллега Андрей Шары побеседовал с основным автором исследования, политологом Евгением Минченко. Насколько удачным ему самому кажется применение образа политбюро применительно к сегодняшнему руководству России?
Судя по обратной связи от тех же самых, так сказать, людей, которые вовлечены в процесс принятия решений, эта модель достаточно успешна. Понятно, что, как любая модель, она не стопроцентно описывает реальность, но, как минимум, она дает некое приближение. Потому что понятно, что все-таки система управления страной, она неформальная. Формальные институты вторичны по отношению к вот этим вот неформальным группам влияния. Собственно, вот этот постулат-то мы и продвигали в первую очередь, и он, очевидно, соответствует действительности.
Вы решитесь дать прогноз на 2018 год? Это в политологии, в общем, штука довольно сложная. Речь идет о большом периоде. Путин будет бороться за власть? Останется у власти?
Ну, смотрите. Первое. Что сейчас делает Путин? Его задача выстроить к 2016 году, подчеркиваю, 2016, потому что Путин не любит риска. Все его избирательные кампании по выборам президента были выиграны задолго до того, как, собственно, даже была объявлена дата выборов. И поэтому вопрос о судьбе власти в 2018 году будет решен уже в 2016. Соответственно, для Путина главная задача обеспечить к 2016 году такую конфигурацию элиты, которая позволяла бы ему как самому идти на следующий срок, так и сделать своим преемником любого человека, какого он захочет, в том числе Медведева.
Какой может быть эта конфигурация элиты, выгодная Путину?
Видите, он же сейчас собирается их перезагружать, потому что у нас стало слишком много элитных групп, они в слишком конфликтных между собой отношениях. С одной стороны, Путину это выгодно, да, поскольку пока они воюют между собой, никто не воюет с ним. С другой стороны, это влияет на качество государственного управления. Поэтому какие-то группы будут отодвигаться, ну, в частности, так называемые либералы. Будет снижаться влияние семьи Бориса Ельцина. Я думаю, что велика вероятность, например, отставки Анатолия Чубайса в какой-то обозримой перспективе. Соответственно, вот эти вот ребята, которые не справились, как считает Путин, с коммуникацией с Западом, они будут отодвигаться. На сегодня главная ответственность за коммуникацию с Западом – это уже не Медведев, и это не либералы первого призыва. Сегодня это Алексей Кудрин.
Вот вы проводите, насколько я понял по тексту вашего доклада, некоторую такую силовую линию Медведев-Собянин. Вы считаете, что при перспективе отставки Медведева, если случится такая, Собянин превращается в главного кандидата на роль премьер-министра? Что вас подвигло к такому выводу?
Зависит от того, какая конфигурация будет. Потому что, возможно, конфигурация технического премьер-министра, тогда это может быть вообще неизвестный или малоизвестный человек, или вот такой вот технократ, не имеющий за собой серьезного клана, типа, например, Александра Жукова. А если речь идет о том, что будет премьер-министр-преемник, но это не сейчас, я думаю, это 2015-2016 годы, то, конечно же, сегодня шансы Сергея Собянина выглядят предпочтительными. У Собянина самая прочная позиция в элите. То есть он и понятная фигура для нефтяных и газовых генералов, с которыми он взаимодействовал в Ханты-Мансийском округе, а потом в Тюменской области. Он выстроил баланс интересов между олигархическими группами, которые в Москве под его эгидой осуществляли раздел наследства Лужкова. У него пул своих губернаторов на Урале, целых 3 человека. У него второй по величине в стране после федерального аппарата свой аппарат. У него второй после федерального бюджета финансовый ресурс. То есть понятно, что человек с таким потенциалом автоматически является такой точкой сборки для тех элит, которые отходят, с одной стороны, от Медведева, а с другой стороны, тех групп влияния, которые настроены антимедведевски. Но там есть и другие полюса, которых Собянин не устраивает в качестве преемника. В значительной степени это вот старая путинская силовая элита. И они сейчас будут использовать в качестве такого антисобянинского тарана Прохорова.
Вы приходите к выводу о том, что растет влияние юридически силового блока в окружении Путина, так вы его называете. Насколько я понимаю, его возглавляет, по вашим оценкам, Игорь Сечин. За счет чего удалось им переиграть другие клановые группы? Чем они обязаны рост своего влияния?
Нет единого юридически силового блока. Они внутри себя тоже очень сильно конкурируют. Скорее, речь идет о том, что... С одной стороны, вот эти вот механизмы использования силовых структур являются одними из наиболее эффективных во внутриклановой, внутриэлитной борьбе. Ну, посмотрите, как у нас выбивали в последнее время, там, скажем, людей из медведевского бизнес-окружения путем предъявления каких-то, так сказать, там, претензий, заведения уголовных дел и так далее. И понятно, что вот в условиях вот этой вот конкуренции силовики, как наиболее эффективный, наиболее быстрый инструмент, они набирают влияние. Плюс, поскольку снизилось влияние на силовые структуры, например, Игоря Сечина, то понятно, что у них появляются больше возможностей для автономной игры.
С политологом Евгением Минченко беседовал мой коллега Андрей Шарый. Продолжается информационная программа «Время свободы». Сейчас переходим к важным международным новостям, в частности, к новостям из ближнего зарубежья. На президентских выборах в Армении победил действующий глава государства Серж Саргсян. За него проголосовали более 58% избирателей. Его главный соперник, экс-глава Министерства иностранных дел, председатель оппозиционной партии «Наследие» Рафи Аванесян, набрал около 37% голосов. Результаты выборов я попросила прокомментировать директора армянской службы «Радио Свобода» Гари Тамрайзяна. Эксперты называют результаты выборов в Армении достаточно предсказуемыми. А как вы оцениваете ход избирательной кампании, подсчета голосов? Можно ли назвать выборы президента Армении честными?
Я не наблюдатель и не могу судить, это честные выборы или нечестные выборы. Но если сравнивать с предыдущими выборами, то можно сказать, что незаметные сдвиги произошли, то есть то, что произошло в 2008 году, когда были столкновения между оппозицией и полицейскими войсками, в результате чего погибли 10 человек, и сотни оппозиционных деятелей были арестованы за свою политическую деятельность. Вот такого здесь вот сейчас не было. Было очень спокойно все. И Рафи Аванесян, который сейчас второй по результатам кандидат в президенты, у него 36%. Вот сегодня будет 5 часов вечером его пресс-конференция, и мы будем знать, он примет он результаты вот этих выборов или нет, или скажет, что нет. Еще неизвестно, как они будут сами оценивать вот эти выборы. Сам Серж Саргсян же выступил и сказал, что были очень хорошие выборы, что он очень доволен своей командой. И другое, что я могу сказать, что вот пресса была довольно-таки свободной, и люди могли, значит, спокойно выразить свои мнения по телевидению. Все кандидаты свободно критиковали президента, и я думаю, что в этом смысле тоже был позитивный сдвиг.
Поддержка Саргсяна, по крайней мере, по результатам выборов, составляет почти 60% голосов. А на ваш взгляд, это соответствует реальной поддержке президента в обществе?
Ну, я могу сказать, что у него поддержка есть, конечно. Ну, знаете, дело в том, что на этот раз, значит, оппозиция не участвовала в выборах. То есть оппозиционные партии, такой как Большой Альянс, Армянский национальный конгресс и еще вот другая партия «Prosperous Armenia», они тоже не участвовали, и в этих условиях, конечно же, у него были в процентном отношении поддержка намного больше была, чем если бы в этих выборах участвовали оппозиционные партии. В этом смысле да. Но я не могу судить просто насколько это все было реальные.
Чем, на ваш взгляд, обусловлена поддержка Ванесяна? 37% голосов — довольно приличное число избирателей, проголосовавших за него.
Ну, он популярный очень у нас в Армении человек. Он, знаете, он первый министр иностранных дел Армении. То есть он, его отец очень известный историк, американский армянский историк Ричард Ванесян. Он написал книгу об истории Армении, независимой Армении. Он как бы был легендой в Армении, его отец. И такая вот, как Армения, когда стала независимой, он приехал сюда молодым, совсем молодым парнем, Рафил Ванесян. И тогдашний президент Леон Петросян назначил его министром иностранных дел. И он как бы с большим воодушевлением взялся за это дело. Он очень, я думаю, что один из армян из диаспоры, который делал очень многое для своей родины. И поэтому люди его уважают за его честность, за такой, такой характер великодушный, такой. И я думаю, что просто его характер такой народный человек. И он отличился от тех других тем, что вот он ходил по всем домам, улицам, здоровался с людьми, так очень простой по своей натуре человек. Поэтому и люди уважают его.
Ну, возвращаясь к избранному президенту во второй раз Сержу Саргсяну, как вы полагаете, как он будет выстраивать свои отношения на международном уровне, в частности, отношения с Россией?
Все президенты Армении, несмотря на их взгляды, все-таки у них будет хорошее отношение с Россией. Это обусловлено другими факторами, конечно. Только если вот возьмем тот факт, что сейчас в России проживает около 2 миллионов армян и очень много армянских граждан, которые просто на время работают там, мигранты армянские. Очень много сейчас армян там проживают, и, в общем-то, культурные связи, и связи очень тесные. Поэтому никакой президент не может просто не учитывать вот этот фактор. Но я думаю, что у него более такой сбалансированный подход к этому вопросу, то есть у него сбалансированный подход по вопросу отношения к Западу и к России. И в этом смысле, может быть, он немножко отличается от предыдущих президентов тем, что он одновременно строит хорошие отношения и с Россией, и с Евросоюзом, и с Америкой.
Результаты президентских выборов в Армении прокомментировал глава, директор армянской службы «Радио Свобода» Гари Тамрайзян. Но мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сегодня по приглашению президента Польши Бранислава Комаровского его украинский коллега Виктор Янукович посетит польский город Висла с рабочим визитом. В переговорах примет участие президент Словацкой республики Иван Гашпарович. Встреча лидеров трех государств пройдет в преддверии саммита Украины и Европейский Союз на фоне продолжающегося уже 2 недели парламентского кризиса на Украине. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Ожидается, что в польском городе Висла президенты Бранислав Комаровский и Виктор Янукович подпишут программу стратегического партнерства между Украиной и Польшей на ближайшие 3 года. Вполне вероятно, что лидеры двух стран не обойдут вниманием и трагические страницы совместной истории. В июле нынешнего года исполнится 70 лет со временем Волынской трагедии, массовых убийств украинцами поляков и поляками украинцев на территории, оккупированной немецким вермахтом. Говорит научный директор Института Евроатлантического сотрудничества Александр Сушко.
Польша значительное внимание уделяется этой годовщине, этим событиям, которые унесли жизни многих поляков, а также и украинцев. Это был конфликт, имевший признаки межэтнического конфликта. И, безусловно, это непростая страница двусторонних отношений. Поэтому я уверен, что и украинской стороне надо выработать ясную линию, которая как бы соответствовала духу взаимного примирения, прощения тех грехов, которые когда либо в прошлом имели место между двумя народами.
Между тем, главная тема визита Януковича в Польшу – перспективы евроинтеграции Украины, которая надеется подписать осенью этого года соглашение об ассоциации с Евросоюзом. В этом вопросе Киев рассчитывает на поддержку не только Варшавы. В переговорах в Висле примет участие и президент Словакии Иван Гашпарович. В таком формате руководители трех государств неоднократно встречались и ранее, отмечает Александр Сушко.
политике руководства Украины довольно часто были примеры встреч с представителями вышеградских стран, стран Вышеградской четверки, причем как всех четверых одновременно стран, так и в более урезанном формате. Поэтому я не считал бы этот формат уникальным. Особенность этого визита состоит в том, что он происходит всего за несколько дней до саммита Украина-ЕС, и, безусловно, он будет использован сторонами для того, чтобы еще раз обозначить позиции, донести определенные месседжи, которые определяют позицию этих стран, я имею в виду Польши и Словакии, в структурах ЕС, в связи с дискуссиями вокруг договора об ассоциации между Украиной и ЕС.
Европейский Союз выдвинул Украине 19 условий. Они, в частности, касаются реформирования милиции, системы управления государственными финансами, эффективной борьбы с коррупцией и решения вопроса политически мотивированных приговоров. Речь идет об освобождении заключенных оппозиционеров, экс-премьер-министра Юлии Тимошенко и бывшего главы МВД Юрия Луценко. Несколько дней назад украинское правительство утвердило план первоочередных мероприятий по интеграции в Евросоюз. С этим документом президент Янукович отправится 25 февраля в Брюссель на саммит Украина-ЕС. Выполнение многих условий Евросоюза зависит от Верховной Рады, работу которой уже две недели блокирует парламентская оппозиция. Оппоненты власти требуют лишить возможности депутатов голосовать за своих отсутствующих коллег. Политолог Владимир Фисенко не исключает, что блокирование работы Рады может сорвать подписание соглашения с ЕС.
Значительная часть требований связана с изменением украинского законодательства. Они касаются именно новых законопроектов. А новые законопроекты еще нужно разработать. И вот в этом контексте проблема неработающей Рады, она приобретает особое значение. Если Рада будет работать в таком же режиме, как сейчас, либо с короткими перерывами на работу, то программа может быть и не выполнена. Программа очень насыщенная, напряженная, и многие наблюдатели сомневаются, удастся ли выполнить ее в полном объеме до конца мая, начала июня, когда, собственно говоря, и наступит вот тот самый дедлайн, окончательный срок отчета о выполнении этих обязательств. Оппозиция должна иметь в виду, что в случае срыва выполнения обязательств по вине неработающей Рады, ответственность будет не только на правительстве Азарова или на президенте Януковича, ответственность будет в том числе и на оппозиции. В этом один из парадоксов нынешней ситуации. Оппозиция, которая составляет большей частью проевропейские силы, вольно или невольно, но может стать виновником срыва на подписание нового соглашения с Евросоюзом.
Как заявили накануне в Министерстве иностранных дел Польши, заключение соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом будет жестом для всего общества, а не только для украинского правительства. В отличие от некоторых лидеров ЕС, в Варшаве не увязывают подписание соглашения с освобождением Юлии Тимошенко. Именно поэтому перед брюссельским саммитом Янукович пытается заручиться поддержкой Польши, которую давно называют адвокатом Украины в Европе.
Последовательную адвокатскую функцию Польша выполняла при президенте Квасневском. Но дело даже не в этом. Дело в том, что Польша является страной с четко выраженными, сформулированными политическими приоритетами относительно восточной политики ЕС. То есть это страна, где есть явное понимание своей роли в формировании восточной и восточноевропейской политики Европейского Союза. И вне зависимости от партийной принадлежности либо личных качеств того или иного главы государства, правительства, эта линия проводится. Да, возможно, интенсивность усилий может различаться. Есть нюансы, если сравнивать разных политических лидеров Польши. Однако, даже если мы учтем и примем во внимание эти различия, тем не менее, намного больше общего, чем различного. То есть Польша при нынешней своей власти выступает достаточно последовательно в украинском вопросе. И слово «адвокатом» несколько двузначное, но тем не менее Польша выступает за максимально тесные отношения между Украиной и ЕС и за постепенную интеграцию Украины в общее европейское пространство.
Говорил научный директор Института евроатлантического сотрудничества Александр Сушко. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Продолжается информационная программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. В высшем земельном суде Штутгарта в Германии сегодня продолжится судебный процесс над супругами Андреасом и Хайдрунг Аншлаг. Они обвиняются в том, что с 1988 года шпионили в пользу Советского Союза, а впоследствии Российской Федерации. Подсудимые, прибывшие в Германию по австрийским паспортам, выдают себя за выходцев Латинской Америки. Их настоящие имена не разглашаются, сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Слушания в высшем земельном суде Штутгарта проходят с середины января нынешнего года. За передачу российским спецслужбам секретных данных о деятельности НАТО и стран Европейского Союза Андреасу и Хайдрун Аншлаг грозит до 10 лет лишения свободы. В частности, как отмечается в обвинительном заключении, супружеская пара завербовала сотрудника Министерства иностранных дел Голландии. Кроме того, в руки Андреаса и Хайдрун Аншлаг попали секретные материалы, касающиеся европейской полицейской миссии EOLUX в Косово. Интересы подсудимых на процессе представляет мюнхенский адвокат Хорст Дитер Пёчке. Профессиональная известность пришла к нему в 1975 году. Тогда он также участвовал в сенсационном шпионском процессе в качестве адвоката агента Штази Гюнтера Гийома, работавшего с 1972 личным референтом канцлера ФРГ Вилли Бранта. Разоблачение ГДРовского шпиона привело к внутриполитическому кризису в Западной Германии и стало поводом для отставки Вилли Бранта в 1974 году. Вот как он мотивировал тогда свой добровольный уход с поста федерального канцлера.
Я не имел права допустить, чтобы во время моего отпуска, проведенного в Норвегии, секретные правительственные документы попали в руки шпионов.
После судебного процесса над Гюнтером Гийомом Хорст Дитер Пёчке не раз защищал агентов КГБ и Штази. Его даже прозвали адвокатом шпионов. Вот что Пёчке говорит по поводу такой своей специализации.
С точки зрения общественной морали, судебные процессы над агентами спецслужб не должны отличаться от других уголовно наказуемых случаев. Дело ГДРовского шпиона Гюнтера Гийома – это обычное уголовно наказуемое происшествие. Шпионаж жил и живет. Он будет существовать и после того, как я умру. Государство, люди всегда будут шпионить друг за другом.
С середины января нынешнего года Хорст Дитер Пёчке вновь выступает в роли защитника на резонансном шпионском процессе, на этот раз в высшем земельном суде Штутгарта. Слушания проходят два раза в неделю, по вторникам и четвергам, говорит Хорст Дитер Пёчке.
То, что мой подзащитный Андреас Аншлаг до сих пор не произнес на процессе ни единого слова, не имеет никакого значения. У подсудимого есть законное право выбора – молчать или предоставлять юстиции какие-либо сведения. Если мой подзащитный решил не предоставлять суду никакой информации, то этот выбор следует уважать.
За шпионскую деятельность в пользу России Андреасу и Хайдрун Аншлаг грозит по 10 лет лишения свободы. По немецким законам такая мера наказания применяется обычно за совершение уголовных преступлений, связанных с причинением вреда здоровью. Адвокат Хорст Дитер Пёчке считает, что 10 лет лишения свободы за шпионаж – это слишком суровое наказание для супругов.
С помощью таких жестких мер наказания сторона обвинения пытается добиться каких-то определенных целей. Однако, как мне кажется, власти Германии ведут себя нечестно, требуя для агентов других стран 10 лет лишения свободы. Ведь немецкие спецслужбы занимаются точно такой же деятельностью на территории других государств. Следовательно, если рассматривать ситуацию с моральной точки зрения, то Германия сама должна отозвать своих агентов с территории других стран.
Хорст Дитер Пёчке искренне убежден, что агенты спецслужб – это вовсе никакие не преступники, а идеалисты, которые пытаются верой и правдой служить своему государству. При этом адвокат Андреаса и Хайдрун Аншлаг не скрывают, что с глубоким почтением относится к своим нынешним подзащитным.
Жизнь агента полна трудностей и страданий. Это вовсе не просто на протяжении более чем 20 лет искать на чужбине тайное пристанище и при этом отказываться от личных интересов. Причем в такой ситуации оказался не только Андреас Аншлаг, но и его жена, а также дочь, которая ничего не знала о работе своих родителей. Повторюсь, у этих людей в Германии была чрезвычайно тяжелая жизнь.
Шпионскому процессу в Штутгарте посвятила несколько дней назад свою публикацию ведущая немецкая газета «Die Welt». В статье, которая вышла под заголовком «Германия под прицелом агентов Москвы», Андреас и Хайдрун Аншлаг названы, соответственно, Сашей и Олей. По информации Die Welt, они являются элитными агентами, прошедшими в свое время подготовку в рамках специальной программы советских спецслужб по засылу шпионов в другие страны мира. Газета Die Welt утверждает, что Саше и Оле незадолго до их раскрытия была предложена новая работа в Ясенево, в штаб-квартире службы внешней разведки России, в качестве преподавателей учебного центра подготовки молодых агентов. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас мы возвращаемся к актуальным российским темам. Журнал «СИО» впервые опубликовал рейтинг российских долларовых миллиардеров. Список, в который вошел 131 человек, мало кого удивил именами. Алишер Усманов, Владимир Лисин, Виктор Вексельберг, Михаил Прохоров, Владимир Потанин, Олег Дерипаска, Вагит Алекперов. Все эти люди постоянно фигурируют в рейтингах самых богатых людей России. А о чем свидетельствует рост числа миллиардеров в России? С этим вопросом корреспондент Радио «Свобода» Игорь Телин обратился к жителям города Саранск.
Воруют. Каждый по-своему. Вон по телеку везде показывают. То миллиард, то это. Все расплывается, офшорные эти. И все ушло. Поэтому миллиардеры растут.
Время сейчас такое. Все покупается, все продается. Они вообще Россию в пустыню превращают.
Беспредел продолжается в большей и большей степени. Во всем мире кризисы, а у нас некоторая часть общества с жиру бесится. Богатеют, а деньги откуда? Ну, понятно откуда. Воровство. Миллиарды крадут, становятся миллиардерами.
Я думаю, что рост числа миллиардеров в России напрямую связан с ростом коррупции. Всевозможные откаты, офшоры и так далее. Вот. И, соответственно, я более чем уверена, что все эти новые миллиардеры, они непременно имеют какие-то связи с чиновниками, деловые или родственные. То есть у них есть привязка к государственной казне.
Ну, это же в основном все равно те, кто связан с офшорами, те, кто, например, убыточные, по их мнению, предприятия покупают по дешевке, на себя оформляет по дешевке, немножко его раскручивает, продает дорого и уводит деньги в офшор, не оставляя здесь ничего. Вот такие вот манипуляции. Только этим честным путем не богатеют.
Воруют. Вот и увеличивается. А с чего бы еще? И все вот сейчас. Путин ездил в Сочи, и обнаружилось, что строительство там украли сколько миллиардов. Нужно было 1 миллиард, а не 6 затратить. Теперь этот человек, он хочет всю энергосистему Кавказа взять в частные руки. А Дворкович, он дал свое добро на это. Вот еще 1 миллиардер. За счет того, что они прихватизируют и воруют.
Скорее всего, о том, что стали производить больше нефти. Я уверен в том, что миллиардные состояния в России делаются именно на перепродаже нефти. Сейчас многие говорят о воровстве, но я не уверен, что можно воровать миллиард.
Но это связано с коррупцией, просто стали больше воровать.
Вот там, куда отправляют большие деньги на восстановление, на строительство, там идут большие кражи. Вот и все. На этих кражах, соответственно, люди делают деньги.
Вот что отвечали на вопрос, о чем свидетельствует рост числа миллиардеров России, прохожие на улицах столицы Мордовии. Для Радио «Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», у микрофона Светлана Павлова. В петербургских СМИ, а также на новостном сайте МВД появилась информация о том, что бывшему полицейскому, осужденному за взятки, неплохо живется за решеткой. Бывший полицейский Филипп Цветков разместил в одной из социальных сетей фотографии своей сладкой жизни в местах лишения свободы, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
История бывшего капитана полиции и бывшего замначальника 21-го отдела полиции по уголовному розыску Филиппа Цветкова довольно проста. В мае 2012 года он был задержан в собственной машине во время получения взятки у коммерсанта, сын которого был задержан по подозрению в наркоторговле. Филипп Цветков на пару со своим подчиненным оперуполномоченным Игорем Лаваниным убедил предпринимателя, что сможет посодействовать тому, чтобы его сын оказался не за решеткой, а под подпиской о невыезде. месте. Свою помощь Цветков и Лаванин оценили в 500 тысяч рублей. Когда коммерсант отдал половину требуемой суммы, он обнаружил, что его сыну и так без всякой помощи этих двух полицейских определена подписка о невыезде. Тогда он обратился в службу собственной безопасности. Цветков и Лаванин были задержаны с поличным при получении второй части взятки. В конце прошлого года Цветкова приговорили к 2 годам колонии за мошенничество в особо крупном размере, но он почему-то до сих пор числится за СИЗО номер 1, больше известным как «Кресты». И вот теперь в одной из соцсетей появилась фотография вполне довольного жизнью Цветкова и его сокамерников, говорящих по мобильному телефону и поглощающих красную икру. Видимо, эти фотографии предназначались для узкого дружеского круга, но каким-то образом вышли за его пределы. О том, как и почему вообще появляются такие фотографии, говорит замредактора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков.
Это история о похвальбе. Когда люди попадают в закрытые условия, где по-простому мало места и много времени, они порой достают там водку, икру и делают фотосессии. Они должны показать тем, кто смотрит их на свободе, некую крутость. Посмотрите, там водка Смирнов, балык, черная икра. И вроде ты крутой, и вроде ты не ошибся в выбранном пути. Это часто происходило с бант-элементом, который попадал в 90-е годы. Что только они не фотографировали. У меня лично в мешках, ну если не сотни, то сотни подобных фотографий. А дальше, когда это попадает либо какому-то характерному оперуполномоченному, либо в средства массовой информации, это становится некой новостью смешной. Потом идет проверка, никакой системе это не нравится, человек страдает. И страдает на законных основаниях. Его начинают перебрасывать из камеры в камеру, лишать холодильников, телевизоров, которые положены по закону, и он жалеет о том, что так поступил.
Пожалеет ли о своей фотосессии Филипп Цветков, пока неизвестно, но сайт Police Russia Info ссылается на слова руководителя пресс-службы УФСИН Александра Зубова о том, что уже назначена служебная проверка по факту обнаружения в соцсети фотографий, сделанных в больничных палатах, по виду похожих на помещения больницы имени ГАЗа. Ничего забавного в этом факте не видит член общественной наблюдательной комиссии за соблюдением прав граждан в местах принудительного содержания Юрий Вдовин.
Своих всегда поддерживают, это я вполне допускаю, и делаю это всегда достаточно аккуратно. К сожалению, не только по отношению к бывшим своим сотрудникам, но и к серьезным криминальным авторитетам используется такая же практика, когда люди находятся в привилегированном положении, потому что они вот там какие-то авторитеты и пользуются и мобильными телефонами, и вплоть до услуг женщин. Это довольно известные широко вот в практике факты. Петербургская ситуация вряд ли лучше, просто в Санкт-Петербурге УФСИН более грамотный, что ли, и делает это более тонко и аккуратно.
По словам Юрия Вдовина, внезапная проверка, которая только и может раскрыть истинное положение дел в тюрьме или в колонии, невозможна.
У нас это возможно только после того, как мы известим руководство ФСИН Петербурга, субъекта федерации, то, в свою очередь, известит руководителя учреждения, куда мы едем там, и еще пошлет своего представителя для того, чтобы с нами вместе там ходить. Все сделано для того, чтобы система сохраняла свою закрытость. Мотивируется это якобы тем, что проверяют, нет ли у меня родственников, кто сидит там. Опасность наибольшую мы представляем для того, чтобы нарушить режим изоляции, а не сотрудники, которые проносят туда и телефоны, и наркотики.
С Юрием Вдовиным согласен еще один член той же комиссии, бывший депутат Госдумы Юлий Рыбаков, у которого есть ответ на вопрос, что делать.
Менять положение, во-первых, закон, который существует, о котором я когда-то тоже принимал участие в его учреждении в государстве. Но там стеной встало начальство, и возможность беспрепятственного входа, без всяких предупреждений, проверок из этого закона была удалена. Если удастся вернуть обратно старую норму, ту, которую мы предлагали изначально, о свободном входе, без предупреждения об этом заранее за 24 часа, тогда возникнет возможность что-то проконтролировать.
Ну и тогда, по словам Юлия Рыбакова, проблемы останутся. В тех же крестах более 900 камер, которые не обойти даже за целый день. Так что, где человека избивают, а где он наслаждается жизнью, не понять, если не иметь специальной информации. Ну и в этом случае, правда, от заключенных добиться трудно, ведь комиссия уходит на волю, а люди остаются в тюрьме. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы
Вы слушаете программу «Время свободы». И сейчас вновь возвращаемся к международной проблематике. Через несколько дней после выступления с посланием о положении страны президент США Барак Обама усиливает давление на Конгресс, пытаясь добиться осуществления ключевых положений масштабного плана действий, изложенного им в докладе. Несмотря на негативную реакцию республиканцев на идеи президента, некоторые из них будут осуществлены, считают наблюдатели. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Америки Юрий Жигалкин.
Даже во время короткого трехдневного отпуска президента Белый дом сумел удержать всеобщее внимание на проблемах, решения которых намерен добиваться Барак Обама. В прошедшие выходные эмоциональную реакцию вызвало сообщение о том, что у президента есть запасной вариант реформы системы иммиграции на случай провала межпартийной группы законодателей, разрабатывающей свой план реформы. Некоторые законодатели выразили возмущение тем, что президент проявляет демонстративное неуважение к законодательной ветви власти, пытаясь лишить законодателей права подготовить важный законопроект, и даже предупредили, что иммиграционные планы Белого дома будут отвергнуты Конгрессом. Представители администрации в ответ попытались убедить критиков в том, что в действительности у Белого дома есть лишь общие представления о том, как должны выглядеть главные положения реформы. Ее разработка – это прерогатива Конгресса. Тем не менее, решимость Белого дома добиться легализации незаконных мигрантов и реформирования иммиграционной системы была продемонстрирована совершенно отчетливо. Призыв президента повысить минимальную заработную плату до $9 в час, очень холодно воспринятый американским бизнес-сообществом, был встречен с энтузиазмом законодательными собраниями нескольких штатов. Они обсуждают свои собственные законопроекты о повышении минимальных заработков. Президент продолжает борьбу и за казавшуюся неосуществимой идею запрета автоматического оружия. И если верить торговцам оружием, их клиенты обеспокоены как никогда. Они лихорадочно скупают оружие и патроны, опасаясь введения серьезных ограничений на их продажу. Вот как профессор Михаил Бернштам объясняет такую активность президента Обамы в самом начале второго президентского срока.
Традиционно в американской политике, если президента переизбирают на второй срок, то это считается, что он получил мандат. И поэтому какие-то идеологические, политические, центральные, программные решения, важные для него и для его партии, он предлагает именно в первый месяц в начале второго срока. Президент Обама предлагает проблемы, которые являются центральными для его идеологического спектра, для либеральных демократов. Они традиционно у демократических президентов, и когда демократы были в оппозиции, эти проблемы были центральными. Минимальная заработная плата, иммиграция, контроль личного оружия. То есть эти проблемы могут казаться не связанными между собой, а на самом деле они исторически, традиционно находятся в центре идеологического спектра этого политического направления.
Как считает профессор Бернштам, у основных идей президента есть неплохие шансы на осуществление. Например, у предложения повысить минимальную заработную плату.
Это вопрос небольшой для экономики, потому что только 3,8 миллиона человек получают минимальную заработную плату или ниже минимальной заработной платы. Но из них больше 50% это молодежь. И одинокие люди, им не надо содержать все семьи. Поэтому речь не идет о каком-то крупном социальном явлении, где подъем заработной платы сильно поможет бедным. Существуют другие меры социальной помощи.
А каковы шансы воплощения иммиграционной реформы? Насколько вообще, как вы считаете, она важна для Соединенных Штатов? Ведь страна обходилась без такой реформы почти 30 лет.
Иммиграционная реформа исключительно важна, потому что в Америке живут 11 миллионов человек с семьями, которые являются нелегалами и живут здесь незаконно, но они работают и вносят вклад в американскую экономику. Если им дать легальный статус, они будут больше платить налоги. Затем нужно, необходимо совершенно усилить иммиграцию высокообразованных людей из других стран мира, которые необходимы. И кадров не хватает в американской промышленности. И в этой ситуации для президента Обамы прежде всего важны скорее политические моменты, то, что очень многие из этих нелегальных иммигрантов – это выходцы из Латинской Америки. Американские граждане, выходцы из Латинской Америки, голосуют за демократов. Президент и его идеологическое окружение, в общем-то, настаивают на этой реформе.
Это был Михаил Бернштам, профессор экономики, сотрудник Гуверовского института.
С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Америки Юрий Жигалкин. И в завершении информационной программы «Время свободы» обзор свежих американских газет. Его подготовил наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов.
В этом месяце исполняется 100 лет с тех пор, как в Америке стал действовать всеобщий подоходный налог. Профессор истории Молли Майкл-Мор со страниц «Вашингтон-Пост» призывает соотечественников отметить эту дату с радостью. Не лишне вспомнить, замечает автор, что поначалу подоходный налог пользовался любовью народа. За его принятие активно ратовали фермеры юга и запада, мелкие предприниматели, средний класс, то есть все те, кто сегодня образует костяк антиналогового движения чаепития. Дело в том, что после гражданской войны поступления в федеральный бюджет формировались главным образом из налогов на потребление и высоких тарифов на импорт, что било по простым людям и ощутимо не задевало богатых. В 1908 году обе партии в Конгрессе проголосовали за соответствующую поправку к Конституции, годом позже Билль был направлен на ратификацию в отдельные штаты, и в 1913 году к основополагающему документу добавилась 16-я поправка, осветившая подоходный налог знамением Верховного закона. В 1942 году, в разгар войны, налог трансформировался из классового, которым облагались преимущественно богатые, в массовый, всенародный, пишет Молли Майкл-Мор. В агитационной кампании, развернутой Белым домом в поддержку расширения базы налогообложения, участвовали известные персонажи, живые и рисованные, включая Дональда Дака. Агитаторы убеждали граждан, что подлинными виновниками этого прискорбного новшества являются не их правительство, а диктаторы в Берлине и Токио, и что для победы над ними требуются экстренные меры, включая фискальные. Эффект от этой агитации, к великому сожалению автора статьи, затянулся. По ее мнению, в сознании американцев до сих пор отсутствует прочное понимание связи между благами, которые они получают от государства, и налогами, которые они платят, будь то пособие ветеранам войн, льготы для домовладельцев и очистка воздуха и воды, не говоря уже о пожарных, полиции и армии. Давайте же устроим подоходному налогу настоящий праздник. Как-никак, он подарил нам цивилизацию, восклицает Майкл Мор. В ходе предстоящей в марте поездки на Ближний Восток президент Обама будет убеждать руководителя Израиля дать дипломатии еще один шанс добиться свертывания оружейных атомных проектов в Иране мирным путем. Однако, как пишет в онлайновом журнале «Таблет» колумнист Ли Смит, дипломатия — это уже, возможно, вчерашний день. Если бомба есть у Северной Кореи, а ее последнее испытание ядерного боезаряда указывает на то, что это так, то это значит, что она практически есть и у Ирана. Ли Смит приводит длинный список совместных военных проектов Тегерана и Пхеньяна, в том числе поставки Ирану северокорейских баллистических ракет, взаимные визиты военных специалистов и ученых-атомщиков. Обе страны почти одновременно отвергли недавнее предложение Вашингтона вступить в прямые переговоры по ядерным вопросам. Автор статьи ссылается на высокопоставленного американского представителя, который полагает, что ядерный взрыв, произведенный КНДР на прошлой неделе, был выполнен отчасти по линии сотрудничества с Ираном, являющимся источником валюты и энергоресурсов для Северной Кореи. И этот взрыв, третий по счету за последние несколько лет, был, вероятно, более сильным, чем два предыдущих. И то, что боезаряд на этот раз был начинен, по всей видимости, обогащенным ураном, а не плутонием, тоже подтверждает иранский след. Только Китай, по оценке Ли Смита, способен потенциально удержать Пхеньян от передачи ядерных технологий Ирану. Но энергично прессинговать КНДР Китай не будет, дабы не дестабилизировать режим Ким Чен Ына и не допустить появления проамериканской Объединенной Кореи на своей границе. Страха же перед контрмерами Запада Ким Чен Ын не испытывает, считает Смит. Обозреватель Адам Эстис рассказывает на страницах журнала «Атлантик» о том, как средних лет эмигрант из Индии по имени Ранжан Батра добился ратификации штата Миссисипи 13-й поправки Конституции, упразднившей рабство. Миссисипи был последним штатом, утвердившим 13-ю поправку, да и то только в 1995 году. Однако, как выяснил Батра, возвращаясь домой под сильным впечатлением от фильма Спилберга «Линкольн», Миссисипи по оплошности клерка не известила о ратификации федеральное правительство. Это равносильно тому, что в штате спустя 150 лет после окончания гражданской войны официально сохранялось рабовладение. Government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth. Пытливый эмигрант доложил об упущении по инстанциям, и на днях, спустя 4 месяца после подачи жалобы, губернатор исправил ошибку, заявив: «Да, мы с этим, признаться, запоздали».
Обзор свежих американских газет подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. На этом информационная программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире у микрофона и за режиссерским пультом работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Я желаю всем хорошего вечера. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Искоренит ли наркоманию ужесточение репрессивных мер? Об этом беседуем с Александром Алексеевым, президентом фонда «Нарком», главным редактором газеты «Пока не поздно». Ждем ваших звонков с 19 часов. Повторы в 10 вечера и в 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.